Инесса Плескачевская. Плесецкая. Стихия по имени Майя. Портрет на фоне эпохи. Увертюра. Династия. Если бы рыжая девочка Майя, ставшая всемирно известной балериной, выбирала семью, в которой нужно родиться, вряд ли она сделала бы выбор лучше. По линии мамы Майя была из Миссереров. Дед, Михаил Борисович Мендельберкович, был из Вильна. Там родились четверо его детей, в том числе и мама Рахиль. Благодаря этому после распада СССР Майя Плесецкая и Родион Щедрин получат литовское гражданство. Дерзость и неготовность мириться с существующими границами, и в прямом смысле тоже, отсюда, из семьи. Дед Михаил, выучившись на зубного врача, вырвался из еврейской черты оседлости и в 1904 году перевез семью в Москву. Как вспоминал потом внук Михаила Борисовича, Азарий Плесецкий, священное писание увлекало деда куда больше, чем работа. Именами любимых библейских героев он нарекал своих детей. Так в семье появились Азарий, Матаний, Рахиль, Асав, Суламиф, Эммануил, Элишева и Аминадав. Каково им придется с такими именами в России, деда не беспокоило. Миссереры были очень театральной семьей. Азарий, взявший псевдоним Азарин, стал известным артистом, служил в Московском художественном и малом театрах. Его называли «мастером перевоплощения». Он был очень популярен, даже пробовался на роль Ленина в фильме «Ленин в октябре». Но сыграть вождя мирового пролетариата не успел. Умер от неожиданной остановки сердца в день, когда ему исполнилось 40. Потом Рахиль, в память о нем, назовет своего младшего сына. Драматической актрисой стала и Элишева, выступала под именем Елизавета. Асав Миссерер тоже мечтал о театре, но не о драматическом, как брат, а о танцевальном. И долго не решался сказать о своей мечте отцу. Тот, конечно, был поклонником театра, но чтобы сын стал артистом балета? Решиться Асафу помогла старшая сестра Рахиль, сказав, что если есть мечта, то к ней нужно идти. И Асав в очень поздние для балета 16 лет пошел учиться в хореографическую школу Михаила Морткина, знаменитого артиста, партнера Анны Павловой. Труппа Морткина много гастролировала в предреволюционной России, имела успех, а после эмиграции из СССР в начале 1920-х годов Морткин создал балетную труппу в Америке, в которую вошли лучшие русские танцовщики-эмигранты. Оказалось, что у нового ученика настоящий талант, и уже через год Асав Миссерер учился в балетной школе при Большом театре у Александра Горского, одного из первых реформаторов танца. В 1921 году 18-летний юноша был принят в труппу Большого театра и за 33 года станцевал практически все ведущие сольные партии. Покинув сцену, Миссерер стал педагогом и на этом поприще добился успехов не меньших. В 1976 году он получил звание народного артиста СССР за вклад в развитие балета. В его классе занимались все ведущие танцовщики Большого театра, включая племянницу Майю, утверждавшую, что «класс Асафа лечит ноги». Подробнее об этом в следующей главе. А любимым учеником Миссерера был Владимир Васильев. Миссерер много работал за границей, и однажды за 8 месяцев работы в труппе Мариса Бежара поставил 28 номеров. С труппой Бежара будут тесно связаны и судьбы его племянников, Майи и Азария Плесецких. Майя называла Бежара своим любимым хореографом. Он для нее поставил 5 балетов, а Азарий несколько десятилетий работал в его труппе репетитором. Суламифь тоже стала примой Большого театра, народной артисткой РСФСР. Поговаривают, что Суламифь и Асаф Миссерер были любимой балетной парой Иосифа Сталина. Орден, которым вождь наградит Суламифь, поможет ей вырвать из лагеря, а потом из ссылки, сестру Рахиль с крохой Азарием. Тогда еще Миссереры стояли друг за друга горой. Брат и сестра активно гастролировали и были свидетелями судьбоносных для Европы и мира событий. Когда они танцевали в Берлине в феврале 1933 года, горел Рейхстаг, и в своих воспоминаниях Суламифь пишет о своих ощущениях. Еврейке, в стране, где антисемитизм превращался в государственную политику и идеологию. О сгущавшейся тьме рассказывала в своей книге «Я, Майя Плисецкая» и ее племянница, побывавшая в Берлине с родителями в 1934 году, когда они ехали к новому месту работы отца, на остров Шпицберген. Рахиль, старшая сестра Асафа и Суламифи, стала актрисой немого кино под именем Рамми Серер. Благодаря внешности, темные волосы, большие глаза, смуглая кожа, режиссеры видели в ней восточную женщину и активно снимали в фильмах об освобожденных женщинах Востока. Во время учебы в ВГИКе Рахиль познакомилась с высоким спортивным красавцем Владимиром Плисецким, а тот познакомил ее с братом Михаилом, который влюбился в большеглазую красавицу с первого взгляда. Михаил с Рахилью поженились, и в 1925 году родился их первый ребенок, дочь Майя. 5 из 8 детей Симы и Михаила Миссерер связали свою жизнь с театром. Слава династии была столь велика, что 15 января 1936 года Совет клуба мастеров искусств организовал в здании МХАТа II творческий вечер семьи Миссерер, в котором принимали участие они все. Азарий и Елизавета играли сцены из драматических спектаклей, Суламифь и Асаф танцевали по ДД из «Дон Кихота», также демонстрировали отрывки фильмов с «Ра». Концерт начался в полночь, после окончания спектаклей в Большом и Малом театрах. Несмотря на столь поздний час, люди буквально осаждали театр, их с трудом сдерживал наряд конной милиции. В конце вечера зрители устроили овацию Михаилу Миссереру, который очень гордился и совершенно справедливо успехами своих детей. Отец был уроженцем тихого и яблоневого, пропыленного города Гомеля. Плисецкие берут истоки из тех щемящих душу негромкой красотой краев белорусских криниц, писала Майя Плисецкая в своей автобиографической книге. «Я сама родом из Гомеля, и в мое время город уже был крупным промышленным центром, вторым по численности населения городом Республики Беларусь». Михаил Плисецкий, родившийся в 1899 или 1901 году, сын Менделя Мейровича и Симы Израилевны, урожденной Марковской, видел его бурное развитие. Если в 1863 году в Гомеле жили 12 600 человек, то в 1913-м его население выросло до 100 тысяч. В 1897 году евреи составляли 55% населения города и играли ведущую роль в его экономике. Город-то тихий, но 29 августа 1 сентября 1903 года в Гомеле произошел погром, во время которого были убиты 10 евреев. Впервые в истории Российской империи сопротивление погромщикам оказала еврейская самооборона. Затем на всю страну прогремел Гомельский судебный процесс. Первый его этап длился с октября 1904 года по январь 1905 года. Второй состоялся в ноябре 1906 года. Судили не только погромщиков, но и 36 участников самообороны. Всего 13 из них были оправданы. Это было сложное, нервное время для еврейской общины Гомеля. Именно тогда, в 1906 году, Мендель Мейерович решил эмигрировать с семьей в Америку, от погромов подальше. Но не смог. Американцы боялись эпидемий, которые, по их мнению, могла принести бесконтрольная миграция. А потому всех кандидатов в американцы до отъезда осматривали врачи. Врач очень широкой специализации, 2 минуты на пациента, увидев покрасневший глаз отца большого семейства, это было раздражение от растущей внутри ресницы, отказал в отъезде всем плесецким. Так не слишком квалифицированный эскулап сыграл, возможно, главную роль в своей жизни. Благодаря его решению Майя Плесецкая родилась не в США, а в Советском Союзе. Через 6 лет, в 1912 году, старший брат Михаила Плесецкого, Израиль, все-таки уехал в США и, сменив имя, стал Лестером Плезентом. В 1934 году, вспоминала Майя в своей книге, Плезент приезжал в Москву, встречался с братом и удивлялся, что тот не по-родственному суховат. Лестер просто не понимал, как сильно подставляет Михаила этой встречей. В СССР набирал обороты большой террор, хотя до его разгара, который поглотит Михаила и исковеркает судьбу всей семьи, оставалось еще несколько лет. Да и Майе потом эта родственная связь долго вредила. С Плезентами она все-таки встретилась и смогла пообщаться, но гораздо позже. Во времена оттепели. Михаил Плесецкий горячо приветствовал Октябрьскую революцию, с 1918 года участвовал в гражданской войне на стороне красных, а в 1919 вступил в партию большевиков. Он верил в идею революции и преданно служил ей везде, куда направляла партия. К примеру, на студиях «Бухкино» и «Звезда Востока» занимался созданием первых советских кинофильмов, в которых блистала его жена Рамми Сырер, вспоминавшая потом, что в то время в Узбекистане женщине нельзя было выйти на улицу с открытым лицом, оскорбляли и могли избить. Выпускник экономического института, Плесецкий работал в ВЦИК, в комиссариатах иностранных дел и внешней торговли. В 1932 году его назначили руководителем советской угольной концессии на острове Шпицберген, Арктик-Уголь. Одновременно он выполнял функции генерального консула СССР на острове. Майя Плесецкая в своей книге много писала о Шпицбергене, который она, как и поездку туда через пол Европы, хорошо запомнила. Годы спустя она вспоминала: «Но я там была одна. Детство без сверстников — не детство. Родители заняты своими взрослыми делами. Я уходила с лыжами, карабкалась на вершины, такие же одинокие и потерянные, где все вместе — горы и небо. И либо ты паришь по снегу, либо тонешь в нем. Странный остров. Чуть переменится ветер, и ты из хозяйки снегов становишься пленницей. Сидишь и ждешь, пока тебя отыщут с собаками. Говорят, утро вечера мудренее, но в полярный день нет ни утра, ни вечера. У меня в детстве все спуталось. Память сохранила образ чего-то огромного, белого, бесформенного. Детство — это значит, что можно мечтать, ни о чем не задумываясь. Детство бесстрашно. Я поздно начала чувствовать страх. Просто его не понимала. Я росла непокорной. все время поступала не так, как нужно. Сделать то, что не разрешают, чье-то мнение сломить. Да я только это и делаю. Всю жизнь этим и занимаюсь. Суровый край сыграл важную роль в ее жизни. Именно здесь, в местном доме культуры, в котором активно работала Рахиль, имевшая натуру не только творческую, но и деятельную, девочка впервые вышла на сцену. И пропала. Пела и танцевала все дни напролет.
Дарование редкостное, яркое. Через много лет ведущие газеты мира будут соревноваться в пышных эпитетах, рассказывая о ее таланте. Проявилось сразу.
Наверное, театральные гены Миссереров сказались. Во время отпуска родителей в Москве Майя легко поступила в хореографическое училище, покорив приемную комиссию поклонами. Как же ей потом пригодится этот талант кланяться широко и благодарно? Годы спустя она говорила, что подъем у нее, важное качество для балерины, был совсем небольшим. И если б комиссия оценивала по этому качеству, в училище ее вряд ли приняли бы. У памятника Плесецкой на Большой Дмитровке ноги челябинской балерины Татьяны Придеиной с высоким, как обычно и бывает у хороших балерин, подъемом. В училище Майю отвела тетя Суламиф. Она же убедила комиссию, что у девочки природный дар, и ее обязательно нужно принять именно сейчас, несмотря на то, что ей не исполнилось еще положенных 8 лет. Такая рыжая-рыжая, точно затухающее пламя, и подвижная на зависть однолеткам, в 9 месяцев уже ходила, а вскоре и бегала, не ножками перебирала в загончике, а бежала, словно настоящий спринтер, выбрасывала вперед коленки, работала ручками, прижимая локотки к тельцу. «Быть ей балериной, как пить дать», — думала я, но боялась сказать вслух, чтобы не сглазить, — вспоминала потом Суламиф. Она видела Майю танцующей задолго до премьеры на Шпицбергене. 3-летняя девочка в большой комнате семьи Миссерер устраивала целые представления. Придут, бывало, гости, а она вылетит на середину комнаты и в пляс. Необычный, даже странный для такой малютки танец исполняла. Мы заводили на граммофоне вальс, Майя обожала вальсы, и она кружилась, вертелась, вставала на пальчики в чем есть, то бишь в простых башмачках. Грациозно принимала балетные позы, очевидно подсмотренные на моих фотографиях, висевших в комнате деда. Гости, обычно артисты балета или завсегдатаи ложь большого, забывали о еде, о питье, не могли надивиться на рыженькое чудо. Меня же особенно поражало, что у танцующей девочки взгляд соответствовал позе. Когда она опускалась на колено, головка то склонялась долу, то закидывалась вверх. И все очень естественно. Этому учат, и порой так и не могут научить в балетных школах. А ребенок делал это сам, чисто интуитивно, писала в своей книге Суламиф. Малютка Майя особенно любила танцевать под музыку вальса из балета «Капелия», в котором, став балериной, никогда не танцевала. Инженю — не ее амплуа. А когда была крохой, танцуя, вставала на носочки в своих маленьких коричневых ботиночках. Это кажется невероятным, но они со стоптанными носками сохранились. Маме Рахиль, он наши мамы, свято верящие в талантливость и избранность своих детей, удалось сохранить их, несмотря на трагические перипетии собственной судьбы. Сегодня эти ботиночки — свидетели большого таланта и удивительной судьбы, носившей их девочки — выставлены в музее-квартире Майи Плесецкой на улице Тверской в Москве. Там же еще один чудом уцелевший осколок прошлого счастья — кукольный фарфоровый сервиз, который Майи, уже тогда очаровательный, подарила продавщице в норвежском магазине, куда мама с дочкой зашли, готовясь к отплытию на Шпицберген. Денег было в обрез. Только справить Маечке гардероб, подходящий для суровых условий севера. Но девочка, как увидела этот сервизик, так и не могла отвести глаз. И продавщица его подарила. Эта история подробно описана в книге «Я, Майя Плисецкая».